Если угрожает буря, то я не боюсь. Иисус утешает меня. Только один взор на Иисуса, и тогда я становлюсь тихим. Иисус утешает мое сердце. И если все мои возлюбленные находятся вдалеке от меня, если мои друзья поносят меня, то один только взор на Иисуса, и мое сердце утихает. Только один взгляд на Иисуса, и тогда мое сердце утихает. Один взор на Иисуса, и тогда мое сердце утихает. Таким образом, я прохожу через все битвы. Один взор на Иисуса, и тогда мое сердце утихает. Один взор на Иисуса, и тогда мое сердце утихает. И если я даже иногда разочарован и удручен, то один взор на Иисуса, и мое сердце утихает. Побеждай, мой брат, так как только трус убегает. Через кровь Агнца ты можешь всегда быть победителем. Господь тебя никогда не покинет в битве. Побеждай. В битве. И тебе однажды достанется победоносный венец. Побеждай, брат. Бог будет с тобой. И Он будет в каждой битве стоять с тобой. Он будет тебе давать победу в самые тяжелые часы. И нанеси мужественно врагу удар. Побеждай. Не отходи в тяжелой битве. И тогда однажды тебе достанется победоносный венец. Побеждай, брат, это твоя привилегия. Будь мужествен в битве, и однажды тебе во вечности достанется награда. Побеждай всегда в тяжелой битве. И однажды тебе достанется победоносный венец. Побеждай, брат. Иди бесстрашно в бой. побеждая в каждой битве. И тогда однажды тебе достанется победоносный венец. И тебе однажды достанется победоносный венец. Одежду спасения, одежду спасения даровал мне Бог. Он дает мне радость и мир. Иисуса кровь омыла меня от всех злых склонностей. Мне выпал лучший жребий. Господу да будет принесена хвала. Он излил в мое сердце любовь Божию. Когда Он вошел со Своим Духом в мой дом, теперь я проявляю такие плоды, которые угодны Господу. Мне выпал лучший жребий. Хвала за это Господу. В Спасителе я нашел самого лучшего врача по всему миру. Я могу всегда к нему прибегать. Во всех скорбях, в страхах и в трудностях. Так как Иисус всегда готов помочь Своим, мне выпал самый лучший жребий. Я это знаю. Мне досталось богатое наследство. О, Господу хвала! Господь освободил меня от всякого человеческого христианства. Сейчас я живу на Сионе, во святом городе. Куда верный Спаситель меня сам вел. Мне выпал лучший жребий. Мне досталось богатое наследство. О, Господу, хвала за это. Доброе утро, возлюбленные братья и сестры. Мы всех сердечно приветствуем в драгоценном имени Иисуса Христа. и тоже вас всех мы приветствуем, которые подключились на прямую связь. Мы рады то, что мы здесь собраны во имя Господа, чтобы услышать Его Слово и чтобы получить то благословение, которое нам сегодня утром также Он приготовил. Мы рады то, что вы приехали из всей страны, но также из соседних стран сюда приехали. Но мы также хотим особенно упомянуть братьев и сестер, которые издалека приехали. У нас есть братья из побережье Слоновой Кости, также семья из Мартиника, из Франции. У нас есть брат Джастин из Южной Африки, вообще-то он, но вообще-то он живет в Греции. И также из других стран у нас есть братья и сестры. Мы Господу благодарны. У нас есть также приветы, которые нам передали от нашего брата Томаса, который передает приветы, также нашего брата Александра из Татарстана, также брата Олега из области Краснодар, также из всего собрания из Гродно, из Белоруссии, брат Сесель из Претории, Южная Африка, брат Октавия из Индонезии, брат Ньяги из Найроби и также от нашего брата из Кубы. Все братья и сестры с нами связаны, и они радуются в Слове Божьем. И я думаю, то, что мы уже в песнях слышали замечательное слово, это было Евангелие, жребие нам достался, прекрасный жребие нам достался. Мы ведь можем с радостью это принять. И я все заново должен просто думать, вспоминать о лото, где люди играют. Один из миллионов может это выиграет, но тот может радоваться, который выигрывает. Насколько жить больше мы можем радоваться, то, что Господь нам все даровал, все, что приходит свыше. И тоже та песня, которую мы пели о победителе. Мы можем сказать то, что мы не собственной силой побеждаем, но побеждаем через силу крови Агнца и через слово нашего свидетельства. Ведь мы можем с радостью засвидетельствовать о том, что Господь сделал с нами. И то, что Он делает также в эти времена. И также один взор на Иисуса, и тогда мое сердце утихает. Когда Петр шел по воде Господу, и он посмотрел на обстоятельства, то он начал утопать. Но когда он держал взор на Иисусе, тогда он мог идти. И также мы убеждены в том, когда мы взираем на Него, тогда Он есть для нас начинатель и завершитель нашей веры, как и написано в Писании. И я надеюсь, то, что интернационально вчера это замечательное слово было правильно понято. В немецком переводе всегда написано такое слово «шнур». И я вчера показывал то, что если шнур натягиваешь и хочешь строить по нему, тогда нужно по этому шнуру строить. Ни влево, ни вправо, чтобы не было все криво. И мы можем в это время принимать открытое слово, которое является нашим направительным шнуром. И Павел написал Коринфянам, как правильный домостроитель я положил основание, и пусть каждый на этом строит. Мы ведь от Господа получили все. То, чтобы мы в это время можем действительно быть радостными. И он пишет, Павел Галатам, «Вы все, которые ходите по этому правилу, на вас да сойдет милость и благодать Божья, на вас, Израиль Божий». Я хочу сейчас попросить брата Хельмута Люса, чтобы он спел с нами песни, и брат Даниэль прочитал слово. Но прежде мы встанем и помолимся. Возлюбленный Господь Иисус, мы вместе приходим к Тебе. Ты победил смерть, ад и могилу. И мы можем верить в совершенное искупительное дело. И можем быть победителями. Мы возложили наше доверие на Тебя. Так как Ты есть угловой камень и завершающий камень, и тоже это собрание мы приносим в Твои руки и просим Тебя, чтобы Твое живое присутствие могло проявиться в нас, чтобы Ты произвел чудеса и знамения, чтобы Твои благословения достались каждому, кто принимает Твое слово в вере. Мы приносим это собрание в Твои руки и просим о Твоем благословении, но также просим интернационально за всех и воздаем Тебе честь. Аминь. Давайте споем первую песню, пятую. «Какой друг у нас Иисус? О, как высоко Он превознесен!» Пятая песня. «Какой друг у нас Иисус? О, как высоко Он превознесен! Он примирил нас с Богом и ходатайствует за нас в молитве. Кто может сказать и измерить, сколь много благословений теряется, когда мы не обращаемся к Нему и не ищем Его в молитве? Когда сила врага нам угрожает, и вокруг нас бушует буря, то нам не нужно бояться, если мы с верой стоим в молитве. Тогда открывается верность Иисуса, как Он стоит рядом с нами, как могущественный Спаситель, который слышит искреннюю молитву. Когда мы скорбями отягощены, рано ли, поздно, неважно, верно поможет нам Иисус наш. В молитве к Нему мы прибегаем. Если друзьями мы оставлены, то мы тогда идем в молитву. О, Иисус для нас! Он все — Царь, Священник и Пророк. Аминь. Я думаю, то, что мы все заметили, то, что в каждом куплете написано всегда «Ищи Его в молитве». Верь в молитве, Он слышит искренние молитвы. Бегите к Нему в молитве. Мы идем в молитву. Да, каждый может сам себя спросить, как часто мы это делаем. И тогда я замечаю недостаток во мне. И каждый может сам себе на это ответить. Но к Нему мы всегда можем приходить. Все равно, где бы мы ни находились, на работе ли мы, или в машине, или где бы мы ни были, в кухне, или где бы ни были, мы можем во всякое время молиться. Связь, она никогда не занята. Она всегда свободна. Там мы во всякое время можем к Нему постучаться. Давайте же споем еще вторую песню. «Дождь благословения да спадет». 14-я песня. Да, в нем мы нуждаемся, также и в земном, и также в духовном. 14-я песня. «Дождь благословения должен пролиться. провозглашают уста вечного. Времена вечного освящения возвещает нам обетование. Дождь благословения. Дождь благословения необходим. Капли благодати да спадут, пошли потоки, о Боже. Дождь благословения должен пролиться. Тогда будет Иисус почитаем. И тогда нам на холмах и на равнинах весть о дожде услышат люди. Дождь благословения. Дождь благословения необходим. Капли благодати да спадут. Пошли потоки. О Боже! Дождь благословения должен пролиться. Дождь благословения, Он Твой. Пошли нам времена освежения. Исполни ныне Своё Слово для нас. Дождь благословения. Дождь благословения необходим. Капли благодати да падают. Пошли потоки. О Боже! Дождь благословения должен пролиться. Открой двери потоком сейчас, когда мы склоняемся перед Тобой, сейчас, когда мы взываем к Тебе. Благословения с неба польются дождем, падают капля за каплей. Боже, потоков мы ждем. Благословения с неба польются дождем, падают капля за каплей. Боже, потоков мы ждем.
Я приветствую вас в драгоценном имени Иисуса Христа. Я приветствую вас всех в драгоценном имени Иисуса Христа. Брат Эрик сказал, я должен говорить яснее. Было ли это ясно? Дождь благословения да спадет. Аминь. Это есть наше желание. Этого мы ожидаем. Господь верен. Но прежде чем это придет, то пусть жребий достанется сначала мне. И этот жребий просто достался мне, и эта песня меня затронула. Я не миллионер, я намного больше, чем миллионер. Жребий достался мне. Аминь. Я хочу прочитать слово из Луки, 12 глава. 32 стих. Луки, 12 глава, 32 стих. «Не бойся, малое стадо, ибо Отцу вашему было угодно дать вам Царство Божье». Аминь. Жребий нам достался. Нашему Отцу было благоугодно нам дать Царство Божие. Ефесянам 2 глава, Павел говорит в 8 стихе. Ефесянам 2, 8. Ибо по милости вы спасены на основании веры. Мы ничего не сделали к этому. По милости вы спасены на основании веры. Аминь. Мы верили. И это нам досталось, как и Аврааму, на основании веры. И именно не от нас, но Божий подарок. Это Божий подарок. Намного больше, чем миллионеры мы. Еще одно слово хочу прочитать. 1 Фессалоникийцам. Или жить... Нет, подождите. 1 Петра, 2 глава. И здесь говорится об избрании. Мы не просто хотим читать из Ефесянов 1 главы 13 стиха, но мы хотим прочитать из 1 Петра 2 главы 9 стих, чтобы мы могли увидеть, как все это нам досталось по милости. 9 стих. 1 Петра 2 глава 9 стих. А вы, напротив, род избранный, царское священство, общество святого народа. Аминь. Народ избранный в собственность и должны возвещать добродетели того, кто призвал вас из тьмы в чудный свет свой. Разве это не прекрасно? Это он сделал. Давайте завершим с 1 Фессалоникийцам 5 главы. Тот, который начал в нас дело, он также и завершит. Я думаю, то, что это в 1 Фессалоникийцам 5 главе, если я не ошибаюсь. 1 Фессалоникийцам 5 глава. 23 стих. Сам жить он. Он начал, он также и завершит. Всегда речь идет о нем. Сам жить он, Бог мира, да осветит вас совершенно и полностью. Дождь благословения да спадет. И да сохранятся абсолютно безупречными ваш дух вместе с душою и телом при возвращении нашего Господа Иисуса Христа. Дух, душа и даже тело. Он это сделает, завершит. Хвала нашему Господу. Давайте встанем и помолимся. Возлюбленный Господь, нам достался приятный жребий. Мы стали детьми Божьими. Только по милости Ты даровал это нам. Сегодня, со всеми нашими недостатками, мы все равно являемся Твоей собственностью, чтобы мы могли дальше нести Твои добродетели через нашу жизнь, да будет прославлено Твое имя, не из нас, но Ты, который начал свое дело в нас, Ты также его и завершишь. И мы устоим, когда Ты придешь, и мы верим, покамись мы не перейдем от веры к видению. Да будет прославлено Твое имя. То, что мы знаем, то, что это не приходит от человека, но в нашем сердце, в нашей душе мы охватили Тебя. Ты взялся за нас. Пока мы Тебя не увидим, мы будем изменены. Мы будем Тебе подобны. О, какой это подарок! Да будет прославлено Твое имя. Приготовь наши сердца, чтобы мы Твое Слово сегодня могли принять в наше сердце, чтобы мы были приготовлены на этот славный день, не только здесь, в Крефельде, но по всему миру, там, где собран Твой народ, чтобы услышать Твое Слово, то, что Дух говорит сегодня общение. Да будешь Ты прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь. И тоже сегодня утром мы всех приветствуем сердечным образом в драгоценном имени Господа. Мы будем продолжать с возвещением Слова. Мы распознали, как важно Слово и как важно, чтобы оно было не смешано и без всякого толкования было поставлено на светильник. Это слово из 63-го псалма, там мы уже слышали что-то прекрасное. И ведь просто можно было бы остановиться на каждой строке, на каждом изречении. Здесь, в 6-м стихе, во второй половине, мы читали: «И ликующими губами восхваляют уста мои. Так часто я вспоминаю о тебе на ложе моем, размышляю о тебе в часы ночные, ибо ты был помощником мне, и в тени крыл твоих я могу ликовать». Это просто прекрасно, когда мы достигаем позицию веры и когда мы скрыты в нашем Боге. Так, то, что мы знаем, с нами ничего не может случиться, если это прежде не пройдет мимо Него. И если с нами что-то случается, и что-то враг замышляет, лукавое против нас, то Бог обратит это в доброе, и Он даже проклятие обратит в благословение для тех, кого Он благословил. И эта дама, которая также находится сегодня здесь, с которой я вчера разговаривал, она допростит меня за это, ведь никто не знает, кто она такая. Она сказала: «Я пошла к священнику, и там я посвятила два креста». И вы знаете, как чувствуешь о таких вещах. Не какие-то кресты посвящаются и благословляются, но Бог благословляет всего человека, которого Он искупил. Не на какие-нибудь предметы, не на машины, не на поля налагают какие-то изречения, и это тоже нужно сказать ясно и четко. Благословение Божье, оно не находится там, где кто-нибудь произнесет какое-то изречение, формуле, там ведь совсем что-то другое, чем благословение Божье. Благословение Божье находится там, где люди, как Авраам, находятся в связи с Богом, где Он может им открыться и может даровать им обетование. И те, которые в них верят, они будут благословлены всемогущим Богом. И я однажды пережил такое в Уитбенке в Южной Африке, как благословляют в католической церкви. Такое мнимое благословение, раздаваемое людьми, никому не нужно. Все, в чем мы нуждаемся, это в благословении живого Бога по слову Писания. «Я благословлю тебя, и ты будешь благословением». А потом, чтобы проложить мост Галатам, «В тебе да будут благословлены все народы земли». И это благословение сходит на нас через Иисуса Христа, нашего Господа, через Него, распятого. Мы не благословляем никакие кресты. Мы получаем благословение, которое Бог нам через распятого даровал. Аминь. И это мы очень-очень ясно распознали. И как мы уже сказали, благословение приходит от Бога, не от какого-нибудь человека. Но снова мы имеем здесь пример, как людей с набожными словами ведут в заблуждение. И там просто нужно, как мы вчера уже рассматривали, этот навес лжи и все здание лжи нужно привести к падению. И слово нашего Бога должно стать как молот, который разбивает скалы, как огонь, который все сжигает. Слово нашего Бога должно снова быть снаряжено всемогущей силой и должно исполнить то, для чего оно посылается. Если мы только подумаем о том, то, что через Слово Божье все произошло, что существует, вся Вселенная — это результат изреченного Слова Божьего. Бог изрекал, и оно происходило. Он повелевал, и оно появлялось. Он не сгибал свой палец, он не двигал своей рукой, он не напрягался, там не было видно никаких мускулов. Он повелевал, он изрекал, и оно происходило. Наш Бог говорит еще сегодня. Наш Бог повелевает еще сегодня. И Он говорит, «Все, что я себе предпринял сделать, это произойдет». Мой совет должен прийти к исполнению. Как прекрасно знать о том, то, что Он есть Господь, который сидит на престоле, и то, что Он господствует, пока все враги не будут положены под подножье ног Его. Мы ведь имеем дело с побежденным врагом и с победителем с Голгофы, который победил, воскрес, и мы вместе с Ним воскресли к новой жизни и можем таким образом служить Богу. И тоже в 9 стихе, 63 псалме, этот стих такой прекрасный. «Душа моя прилепляется к тебе». Вы знаете, когда что-то прилепится, то оно не отстает. Оно просто крепко висит. «Душа моя прилепляется к тебе». Прямо держит меня правая рука твоя. Аллилуйя! Как часто мы проходили через какие-то испытания, скажите это однажды честно, где мы просто не знали, как все закончится. А потом мы могли посмотреть назад и могли сказать и засвидетельствовать о том, то, что правая Господа вела меня. Правая Господа победила, и мы можем таким образом все заново Бога благодарить. И потом еще 10 стих. «Но они, которые ищут жизни моей, чтобы погубить меня, они сойдут в нижние глубины земли». Они будут преданы острию меча. Они будут добычей шакалов. Бог просто позаботился о том, чтобы такие мужи тоже проходили через испытания, чтобы они были примером для нас, чтобы мы могли доверять Богу, чтобы могли Ему доверять во всех обстоятельствах. И еще 5 стих. «Так я хочу славить Тебя всю жизнь мою, и в имени Твоем поднимать руки мои». Если же Павел пишет в Новом Завете, «Я хочу, чтобы святые мужи на всех местах поднимали свои святые руки и молились к Богу», тогда ведь он знал, о чем он говорил. Мужи в молитве простирали ввысь свои руки к Богу в действительном ожидании, то, что они что-то от Него получат, и то, что они будут одарены. Да, ведь каждый, кто раздает подарки, ведь это ж особенно можно увидеть у детей, как они протягивают свои руки, чтобы можно было получить тот подарок, который им дают. И точно так же мужи Божьи ожидали то, что они не только будут молиться, но то, что они получат от Бога то, как подарок, о чем они молились. И они держали свои руки вверху перед Господом, чтобы их сердца были наполнены тем, о чем они просят. Разве это не прекрасно? Разве это не действие по вере? Братья, давайте ободримся, чтобы и мы все туда пришли, чтобы мы могли так молиться, чтобы мы могли простирать свои руки. Не так. вы можете сделать вот так, чтобы символически можно было сказать: «Мы хотим получить то, о чем мы просили, и то, что ты нам по милости пообещал и даруешь». Бог слышит молитвы. Бог помогает, да будет прославлено Его святое имя. Я просто подумал о слове из Марка, 1 главы. Здесь нам с 1 стиха описано начало Нового Завета. Я хочу прочитать только один стих. Марк, 1 глава, 5 стих. «Тогда вся иудейская земля и все жители Иерусалима выходили к Нему и крестились от Него в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Когда так читаешь этот стих и думаешь о служении Иоанна Крестителя, как о нем написано у пророка Исаии в 40 главе, и также заранее о нем было сказано в Малахии в 3 главе, и эти оба места здесь также даны как параллель. И потом, когда говорится о том, то, что вся иудейская земля и все жители Иерусалима выходили к Нему и крестились от Него в реке Иордане, тогда ведь можно было задать вопрос: а куда делись позже все эти толпы? Вы знаете, иногда приходят пробуждения, замечательные пробуждения, но вопрос заключается в том, что в конце остается от пробуждения. И кто-то дал мне фотографию собрания брата Бранхама. Я думаю, то, что это было в городе Канзасе в США. И чтобы мне показать всю массу этих людей, которые слушали в его собрании слово, и если я найду еще время, тогда мы повесим эту фотографию впереди в окошке со всеми этими массами людей, чтобы можно было это показать. Если я только подумаю, сколько из людей слушали, и брат Бранхам даже в одной проповеди сказал, то, что я связан больше, чем с 10 миллионами людей по всей земле через мое служение. И когда я услышал это изречение «больше 10 миллионов», то я, с одной стороны, радовался. Но если я сегодня посмотрю назад, тогда я задаю себе вопрос: а что же от этих миллионов осталось? Вы просто себе должны это так представить. Брат Бранхам ведь в 64-м и в 65-м году говорил национально, через трансляции ко многим церквям и так далее. И там была особенная сеть, и она распространялась вдаль по нациям, и ей пользовались 5 штатов. И таким образом, действительно, не только несколько сотен, может быть, только в Джефферсонвилле, могли слушать, но миллионы из людей могли слушать его проповеди. И Димас Шекериан, муж полного Евангелия, или же председатель, он был мультимиллионер, и также многие другие, они позаботились о том, чтобы все это было возможно. И если бы сегодня бы задали вопрос, кто вообще знает этого человека, не говоря уже то, кто знает о том, что сделал Бог, и что Он вообще хотел сделать, тогда ведь остаются только малое число. И это малое число еще разбросано по всем сторонам, и оно следует за своими толкованиями. Но, и это я скажу без «но», у Бога будет община, которая рождена от Слова и от Духа, община первородных, которая не побежала за каждым ветром учения и которая позволяет себя смещать туда и сюда, но которая была основана в Слове по Слову Писания, по милости, сердце должно быть укреплено. Итак, не какие-нибудь массы людей, которые когда-нибудь где-то выступают, но те, которые остаются. И мы также видим это у нашего Господа, то, что приходили люди извне, а потом Он должен был задать вопрос, «Не хотите ли вы тоже уйти от Меня?» Я хочу сейчас прочитать к нашей теме первые стихи из Луки 1 главы. Первые стихи. Луки 1 глава, с 1 по 4 стих. «Как известно, что уже многие начали составлять повествования о событиях, которые исполнились посреди нас, и как передали их нам мужи, которые с самого начала были очевидцами и служителями слова. Так решился и я, после того, как я тщательно исследовал все факты от самого начала, описать тебе все, благородный Теофил, в правильной последовательности, чтобы ты мог убедиться в надежности тех сообщений, в которых ты был наставлен. Мы здесь уже все заново подчеркивали, то, что в Новом Завете можно было проследить, каким образом ветхозаветное пророчество исполнилось. Были мужи в Ветхом Завете, которые предсказывали, и были также мужи в Новом Завете, которые это предсказанное библейское пророчество потом смогли правильно, и как здесь даже написано, в правильной последовательности описать и распределить. И я радуюсь о том, то, что такое существовало в начале. В начале ведь еще не было никакой путаницы. В начале был Божий порядок, и служители Слова, которые были к этому призваны, чтобы можно было записать то, что было от самого начала, для свидетельства всем тем, которые уверуют, чтобы это было до самого конца. Ведь в этом заключался весь смысл и вся цель, то, что это было написано. А потом нам здесь очень ясно говорится, то, что это было передано мужами, которые с самого начала были очевидцами и служителями Слова. Ведь этого ж недостаточно, чтобы только быть служителем Слова, и этого также недостаточно, чтобы быть только очевидцем. Здесь обе вещи должны соединиться вместе, ведь нужно было от самого начала быть свидетелем, очевидцем, а потом, чтобы быть предназначенным служителем Слова, чтобы можно было распределить то, что происходит согласно Слову. И как здесь говорится, то, что все эти факты нужно было тщательно исследовать от начала, и все по порядку нужно было все это записать. Разве вы не рады о том, то, что мы здесь не имеем дела с каким-то беспорядком, но с ясными, переданными вещами того, что в самом начале происходило? Мы ведь имеем то же самое право, чтобы можно было в конце, согласно порядку, чтобы можно было получить весь спасительный обзор. Не просто благородному Теофилу, но кто бы мы ни были и как бы нас ни звали, если мы принадлежим к народу Божьему, тогда ведь мы имеем право на это. И дайте мне это еще раз подчеркнуть. Здесь ведь говорится, то, что многие предприняли заниматься этими вещами, и многие писали. И это этого человека вообще даже не интересовало. Писали ли сотни или тысячи? В этом не заключался вопрос. Вопрос заключался в том, был ли он призван как служитель слова для того, чтобы можно было проследить все вещи от самого начала, не просто, чтобы быть каким-то участником или жить, списать то, что уже говорили другие, или о чем они писали, но он обратился к свидетелям, к очевидцам, к тем, которые были там, и которые сами были служителями слова. Это настоящие люди. Не так, чтобы кто-то пришел и ушел, и не знал в точности, о чем вообще шла речь, но чтобы быть очевидцем и служителем слова. Я думаю, то, что мы переживаем сейчас подобную фазу, сейчас, в конце времени милости. Многие пишут, и дайте мне это ясно сказать, многие пишут о том, что в наше поколение произошло. А потом у них текут свои мысли, и в конце больше нельзя распознать, о чем вообще идет речь. Потому что это не были служители слова, которые были бы уполномочены Богом, чтобы делать то, что они делают. Об этом ведь идет речь. Не каждый ведь в Царстве Божьем может делать то, что он хочет делать. Ведь все должно быть предназначено Богом. Я не знаю, где я уже это говорил, но наверняка это было здесь, конечно же. С той фотографией с огненным столпом над головой брата Бранхама. Говорил ли я это здесь, как я полетел в Вашингтон, чтобы можно было найти там эту фотографию? Я действительно принадлежу к тем, которые не скептики. Но я тот, который должен быть очевидцем, который всегда должен что-то увидеть, чтобы с полной уверенностью мог сказать, так точно, так оно было. И я Господу очень благодарен, то, что я мог действительно проследить и проверить все эти вещи, которые происходили. И это просто принадлежит к этому, чтобы они были так жить по-библейски распределены, чтобы все имели полную уверенность, то, что там не был какой-то человек, который привел все дело в существование, но здесь действовал Бог сверхъестественным образом и подтверждал, потому что мы живем в последние дни, и возвращение Иисуса Христа, нашего Господа, находится вблизи. Я хочу этот текст еще раз прочитать, а потом мы продолжим дальше. Здесь, в Луки, в первой главе, во втором стихе. «И как передали их нам мужи, которые с самого начала были очевидцами и служителями слова». Так решился и я, после того, как я тщательно исследовал все факты от начала, описать тебе все, благородный Теофил, в правильной последовательности, чтобы ты мог убедиться в надежности тех сообщений, в которых ты был наставлен. Итак, есть слово, которое надежное и уверенное, и это как раз-таки Божье, святое слово. И в этой взаимосвязи, я думаю, то, что нам не нужно это место открывать, но вы все знаете то место из 2 к Тимофею, 4 главы, 2 стих. «Проповедуй слово, так как придет время, где больше не будут принимать здравое учение, и где отвернутся от истины и повернутся к басням. Это время, конечно же, пришло. Итак, Бог дал следующее обетование, то, что Он пошлет голод в землю, не голод по воде и по хлебу, но голод, чтобы можно было слушать Слово Божье. Вы знаете все эти места из Ветхого Завета, как они нам были оставлены для свидетельства, то, что они потом исполнятся, когда придет время. Амос, 8 глава, 11 стих. Амос, 8 глава, 11 стих. Хорошо знайте, придут дни, так гласит изречение Бога Господа, когда я пошлю голод в землю, но не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Итак, когда Бог посылает голод, тогда Он заботится о том, чтобы и этот голод был утолен. Тогда Он заботится о том, чтобы пища была в Доме Божьем, чтобы была свежая манна, откровение Слова через Святого Духа. И мы верим, то, что Бог все так это устроил, вплоть до наших дней, чтобы мы могли принять в нас живое Слово Божье, и чтобы это стало нашей пищей. Еще несколько мест, увещевающих мест из пророка Исаии, а потом из Иеремии, а потом мы снова возвратимся к Новому Завету. Я с удовольствием читаю в Ветхом Завете, потому что Бог через пророков уже заранее говорил о вещах. Исаия, 30 глава, Исаия, 30 глава, с 8 стиха, может быть, до 12. «Войди теперь, запиши это перед глазами их на доску и внеси это в книгу, чтобы оно служило вечным свидетельством для будущих времен». Вы замечаете, то, что Бог говорил, это должно быть записано и должно было служить вечным свидетельством для будущих времен, а потом приходит порицание, ибо это упрямый народ, своенравные или же непутевые сыновья, сыновья, которые не хотят слушаться. И тоже это очень серьезное слово, и, может быть, это слово может правильно понять только тот, кто сам имеет сыновей, которые не ходят по путям отца. Тысячу сыновей, тысячу других сыновей, они не будут так сильно печалить сердце отца, как его сыновья, которые не ходят его путями. Здесь говорится к нам, как к сыновьям, которые непослушны, которые не следуют за указанием своего отца, но идут собственными путями. И здесь эти сыновья называются как неудачные сыновья, сыновья, которые не хотят слушаться указаний Господа. Я спрашиваю вас, что же отец может поделать с непослушными сыновьями? Они просто являются печалью для него. Они просто для него являются бедой. Когда он их видит и думает то, что они идут собственными путями в непослушание, тогда ведь та рана все заново вскрывается, и боль становится все больше. Только тот, кто отец, он может это понять. Здесь Бог представляется нам как Отец и говорит, если жить, это упрямый народ, непутевые сыновья, которые не слушаются указаний Господа. Но этого еще недостаточно, ведь здесь продолжается дальше. И которые говорят провидцам, вы не должны видеть, и пророкам, вы не должны пророчествовать нам истину. Вы замечаете, кто такие непутевые или неудачные сыновья? Непутевые сыновья в глазах Божьих — это те, которые ничего не могут начать с тем, что получили провидцы и пророки от Бога, которые даже говорят, «Оставьте меня с этим в покое». Так у нас здесь написано в Слове. Замечаете ли вы, о чем идет речь? Не так, чтобы мы просто говорили «Господи, Господи», а потом уже как-нибудь войдем в Небесное Царство. Если Бог посылает провидца, кто знает Ветхий Завет? Прежде чем пророки были названы пророками, они были названы сначала провидцами, потому что они видели видение. И Бог говорил к ним через видение. Они видели все события, которые они потом могли описать, как так говорит Господь, и могли дальше это передавать. В дни Саула было сказано, «Разве здесь нету больше никакого провидца, через которого мы смогли бы спросить Бога? Или же пойдемте к провидцу?» И провидец потом видел, где была ослица. Провидец видел то, что Бог ему открывал. Провидец стоял здесь на земле, но его глаза были помазаны святым помазанием. И он видел от Бога. Бог смотрел через его глаза, и он говорил через его уста. Иоанн, который был уведен на остров Патмос, его ведь называли провидцем. Он видел то, что ему было показано. Ему даже был послан ангел. Ах, тогда бы сегодня некоторые сказали, если кто-то заявляет на то, что якобы к нему пришел ангел и проговорил к нему, тогда бы все непутевые сыновья сами в себе бы подумали, ну да, я в это не верю. Я верю в это. И я думаю, то, что нужно дать, это увещевание, чтобы никто не согрешал против тех вещей, которые Бог производит на земле. Кто еще не может в это поверить, тот пусть это оставит по слову Писания к филиппийцам. Если же вы другого мнения, то пусть это вам будет открыто Богом. Здесь мы имеем замечательное слово, и я прочитаю его еще раз, с 9 стиха. «Ибо это упрямый народ, непутевые сыновья, сыновья, которые не хотят слушаться указаний Господа». Почему же Павел пишет такие слова? «Устраивайте вашу жизнь, как послушные дети». Ведь речь идет о том, чтобы мы были послушными детьми и ходили путями Господа, и исполняли Его указания, чтобы Он не гневался над нами, но чтобы Он мог в нас иметь радость, как Отец радуется в Сыне, который Ему служит. Так оно написано у пророка Малахии. Бог хочет из нас сделать таких людей, которые будут ходить Его путями, которые будут исполнять Его волю, которые будут стоять в Его распоряжении, которые будут Ему благоугодны. Таких сыновей и дочерей Он хочет иметь. И это ведь мы вчера в самом конце упомянули. Только тогда, когда мы сможем сказать, как сказал Сын Божий, «Не моя, но Твоя воля да произойдет». И если потом еще сможет прийти ответ, «Ты мой возлюбленный Сын, в котором я нашел благоволение». Божье благоволение будет покоиться на нас только тогда, когда мы будем находиться в Иисусе Христе. И если мы находимся в Нем, тогда ведь все наши собственные пути, все наши собственные дела, тогда вся наша собственная жизнь подошла к концу. И то, что мы сейчас еще живем, это мы живем в вере в Сына Божьего и следуем за Ним по Его путям. Здесь речь идет о сыновьях, которые не хотели слушаться указаний Господа. У меня есть вопрос. Есть ли такие люди в нашей среде, которые не хотят следовать указаниям Господа? Тогда пусть же сегодня сойдет на нас рука Господа, и пусть заберет от нас всякое упрямство и дарует нам милости, чтобы мы могли склониться перед всемогущим Богом по Слову Писания. Склонитесь под могущественную руку Божью, тогда ведь дьявол убежит от вас. Итак, эти непутевые сыновья, которые не следуют за указаниями Господа, они говорят провидцам: «Вы не должны видеть». И ведь как раз-таки это самое необходимое. Ведь слепых вождей, которые ведут слепых, их достаточно в деноминациях. Ведь в общении живого Бога должен быть глаз, должна быть ясность, должен быть свет. И там у нас есть еще одно слово. Я в точности не знаю, где оно написано, но оно где-то написано у пророка Исаии. То, что глаза провидцев были закрыты. И через это все откровение стало как запечатанная книга. Когда-нибудь я вам сегодня это еще прочитаю. Что ты говоришь? Исаия 29 глава? Как? Но скажите мне только, если вы в точности это место знаете. Исаия 29 глава. Стих какой? Да, конечно же, вот оно. В точности. Так точно. Вот оно. И именно Исаия 29 глава с 9 стиха. «Глазейте только, оцепенело, чтобы вам оцепенеть. Живите в ослеплении, чтобы вам ослепнуть. Они пьяны, но не от вина. Они шатаются, но не от хмельного напитка. Ибо Господь излил на вас духа глубокого сна и закрыл глаза ваши, пророков, и закутал головы ваши провидцев». Вы замечаете, о чем идет речь? Если жить народ не готов, чтобы принимать посланного Богом, чьи глаза открыты и помазаны, он ведь тогда становится глазом для всего тела Господня. Вы ведь знаете то, что каждое тело состоит из многих членов. Рука ведь не может видеть, но она очень полезна. Так же и нога полезна. Все тело полезно, но Павел пишет Коринфянам: если бы все тело было глазом, то где бы остались другие функции всего тела? Бог ведь тело Господне так разделил, чтобы разные области были вовлечены. И глаз в теле — это просто провидец, пророческое служение. И если же мы здесь читали в 30 главе то, что они этого служения не хотели, и здесь просто продолжается ведь дальше. Я быстренько прочитаю это из Исаии 30 главы, и, может быть, еще раз 10 стих, а потом до 12 стиха. «И которые говорят провидцам: вы не должны видеть, и пророкам: вы не должны пророчествовать нам истину. Возвещайте нам приятные вещи, пророчествуйте нам заблуждения. Сойдите с правого пути, оставьте правую тропу, оставьте нас со святым Израилем в покое». И я вам скажу, как все это пришло. Они всегда хотели слушать прекрасную проповедь. Но так говорит Святой Израиля, этого они не хотели слышать. Они хотели иметь замечательное богослужение, хотели иметь прекрасную обстановку в здании, замечательную атмосферу, звучание колоколов, дым фимиама, петь прекрасные псалмы, аллилуйя и аминь. Но мужа Божьего, провидца, пророка, который не звонит в колокола и который не нуждается в дыме фимиама, но который выступает, так говорит Господь, этого они не хотели. Они ведь не говорили никакому священнику, перестань сейчас звонить в колокола. Они ведь не говорили никакому служителю, в дыме фимиама, мы сейчас не нуждаемся, так как он нам воняет. Они всех других оставили в покое. На кого же они нападали? На провидцев, на пророков. На кого же сегодня нападают? На евангелистов? На учителей? На проповедников? Нет. Сегодня ведь нападают на пророческое служение, которое так важно для последнего времени. Но в этом мы распознаем то, что мы находимся в правильной лодке. Ведь повторяется только все то, что уже всегда было в разные времена. Итак, если мы не непутевые дети, но благоугодные сыновья и дочери, тогда ведь мы желаем еще больше. Тогда мы не будем говорить провидцу, «Перестань, достаточно». Тогда мы говорим, «Говори, говори во имя Господа, и мы готовы слушать это». Скажите однажды искренне, разве мы не вошли во вкус? С того времени, как нам Божье Слово стало откровением, и все заново им становится, мы хотим еще больше и больше слушать, и мы благодарны то, что Господь говорил. Но здесь идет дальше, и именно в 11 стихе. «Сойдите с правого пути». Да, это мы уже читали. Тогда мы можем сразу начать с 12 стиха. Так как этот стих, он является всей приправой. 12 стих. «Поэтому святой Израиля сказал так. Так как вы отвергаете это слово и возлагаете ваше доверие на насилие и окольные пути, и полагаетесь на это. Поэтому эта ваша вина будет вам подобна угрожающей падением трещине. Итак, эта взаимосвязь, она ясна. Провидцы не должны были видеть, пророки не должны были говорить, оставьте нас со святым Израилем в покое. А потом приходит ответ. Так как вы отвергаете это слово. Какое слово? Которое провидцы, которое пророки приносили во имя Господа. Об этом идет речь. Чтобы мы, слова Божьи, которые были дарованы через откровение, чтобы мы их искренне и от сердца могли принимать. Если мы отвергаем пророческое слово, тогда Бог отвергнет нас. И если мы будем говорить провидцам, «Не видьте больше», тогда мы будем теми, которые больше не будут видеть. И если мы будем говорить пророкам, «Не пророчествуйте больше нам ничего», тогда мы останемся во тьме. Ведь написано, там, где нету пророческого откровения, там тогда народ идет в заблуждение. Ведь должно быть пророческое откровение пророческого слова. Горе нам, если Господь для нашего осуждения должен будет закрыть глаза провидцам. Ведь тогда для нас будет все содержание, как содержание закрытой книги. И я бы мог бы к этому месту привлечь еще другие места из Библии. Но позвольте мне еще прочитать немножко дальше. Из Исаии 29 главы, 10 стих. «Ибо Господь излил на вас духа глубокого сна и закрыл глаза ваши пророков и закутал головы ваши провидцев». Таким образом, все откровение стало для вас как содержание запечатанной книги. Разве оно сегодня не так? И я не хочу слишком далеко заходить и не хочу бросать вызов, но разве оно не так? Кто не принимает пророческое служение, которое было дано на наши дни, которое Бог послал и установил, для того книга за семью печатями останется книгой за семью печатями, и он дальше будет ее толковать по-своему. Но никогда он не сможет посмотреть через откровение в то, что прежде было скрыто. У Бога есть определенный порядок. Если он посылает своих рабов и пророков, которых он называет своим глазом, которые видят на его месте, которые говорят в его имени, то они имеют право говорить во имя Господа, потому что Бог их послал, и кто принимает их, тот принимает того, кто их послал. Еще раз, 11 стих. «Таким образом, все откровение стало для вас как содержание запечатанной книги. Так что тому, кто может читать, подают ее со словами, «Прочитай жить это». Но он затем отвечает, «Я не могу, ибо оно ведь запечатано». А когда подают книгу тому, кто не понимает того, что написано, со словами «Прочитай жить это», то он отвечает «Я не могу читать». Да, оба ведь подходят к концу. Один может читать, но все равно же не может читать. А когда он читает, то прочитанное остается для него запечатанным, а другой говорит «Я не могу читать». Где же тогда помощь? Помощи нету. Где же помощь? Помощь есть. И я скажу это однажды ясно. Когда Бог посылает пророка, тогда ведь покоится святое помазание на этом человеке, чтобы можно было передать дальше откровение Божье народу Божьему. И все, которые принимают и почитают это служение, которое было дано Богом, они находятся потом под тем же самым помазанием Святого Духа, и то, что видел провидец, так же они видят. И то, что возвещал пророк, это они так же возвещение получили, и им стало это откровением. Это ведь есть путь Божий со своим народом. Другого пути не существует. Дайте мне коротко прочитать еще дальше из Исаии 30 главы, еще 19 по 21 стих. Исаия, 30 глава, с 19 по 21 стиха. «Да, народ на Сионе, ты, который живешь в Иерусалиме, тебе не нужно постоянно плакать. Несомненно, он милостиво повернется к тебе на крик твой о помощи, как только он внемлет ему, так он услышит тебя. И все Господь, хотя и подаст вам хлеб горести и воду скорби, но учителям твоим не придется снова скрываться, ибо глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои слышать позади себя призыв. Вот путь. Идите по нему». Бог дает это указание через пророческое слово. Он показывает путь, по которому нужно идти, чтобы можно было достигнуть цели. Я прочитаю вам еще сравнение для этого из Иеремии 6 главы. Иеремия, 6 глава, также несколько стихов, ведь пророки друг за другом были использованы Богом. Иеремия, 6 глава, с 13 стиха. «Ибо от младшего до старшего, все они жадны до прибыли. И от пророка до священника все занимаются ложью. Тяжелую рану народа моего они лечат легкомысленно и поверхностно, обетуя спасение, спасение, где все равно нет спасения. Постыжено будут стоять они, потому что совершили мерзость. И все же они ни в коем случае не стыдятся и не краснеют. Поэтому они падут, когда все падет. В то время, когда я привлеку их к ответственности, тогда они падут. Так сказал Господь. Я вспоминаю еще об одном переживании с одним пророком. Этот человек выдавал себя за пророка, и он сказал, он верит то, что брат Бранхам был пророком, но он хотел, чтобы и я принял во внимание, что он тоже сам пророк, и он хотел мне показать, как призванный пророк, где брат Бранхам запутался. И то, что я потом этому пророку коротко и ясно и убежденно показал, в чем он запутался, на это вы можете положиться. Немножко я знаю тоже Библию. В любом случае, если же здесь написано то, что пророки и священники занимаются ложью, тогда ведь это ж такие пророки, как те 400, у которых был председатель, как Сидекия, который, говорят, так говорит Господь, а Господь вообще даже не говорил. Только там, где Слово Божье действительно исходит, там тогда говорил Бог, и там тогда только так говорит Господь. А там, где Бог не проговорил, где только у людей собираются мысли вместе, там ведь нету никакого «так говорит Господь». Вы все это слышали? Сказать ли мне это еще раз? Только там, где Бог действительно говорил, только там есть «так говорит Господь». И тогда это можно передавать дальше. Там, где люди дома обдумывают, что они на богослужении будут пророчествовать, и потом все это так приготавливают и замышляют, это такие пророки, которые пригодны только для ветра, их вы можете взять и где-нибудь повысить. Истинные мужи Божьи — это уста Господа. Через них говорит Бог. Так оно было от самого начала. И эти, которые занимаются ложью, они везде видят только благо. Здесь благо и спасение, там благо и спасение, и они возвещают спасение и благо, и обещают благо. А Господь говорит, там, где вообще даже нету никакого блага или спасения, какое будет великое разочарование, когда людям будет сказано, здесь спасение и так далее, а в конце проявится ужасная беда. И брат Рус ведь уже говорил о том, то, что нету ни в каком другом имени спасения, как только в имени Иисуса, где это имя не проявляется через Божье откровение в своем значении ко спасению, где же тогда спасение должно произойти? Ты назовешь его по имени Иисус, так как он спасет свой народ от грехов. И если же мы сегодня поговорим со многими, которые возвещают спасение, об этом имени, в котором было даровано спасение Божье всему этому человечеству, и если еще скажем о определенном пророке, тогда они обозляются и дают нам еще какие-то титулы, и также дают нам какие-то еще имена, и не замечают то, что они находятся в заблуждении. Из Иеремии 6 главы, 16 стих, это тоже знакомое слово. Иеремия 6 глава, 16 стих. «Так сказал Господь, встаньте на пути и осмотритесь, и исследуйте тропы древнего времени, где путь спасения, а затем идите по нему и найдете покой душам вашим». Аминь. Осмотритесь и исследуйте тропы древнего времени. Знаете, что мы делаем? Мы не смотрим слишком долго направо или налево. Мы сразу же назад смотрим в первое христианство. Мы смотрим назад сразу же к первому началу и смотрим, что там происходило. Господь был путем, истиной и жизнью. И как часто мы уже говорили о том, то, что вначале не было никакого смешивания, не было никаких лживых братьев, никаких лжепророков, никакого лживого учения, никакой лживой практики в общине, в самом начале, на короткое время, было только настоящее, Богом произведенное. И так оно будет сейчас на короткое время, в самом конце. В самом конце придет все туда, то, что нечистый останется нечистым, а святой будет дальше себя освящать. Кто останется вне, тот будет вне, кто будет внутри, тот будет внутри. И вы увидите то, что Бог еще сделает великое посреди своего народа. Он не оставит нас без ответа. Напротив, Он бодрствует над каждым словом, чтобы его исполнить. Мы не хотим его к этому подталкивать, но мы хотим только быть готовыми, когда придет это время, чтобы это все могло произойти с нами и через нас. Мы прочитаем еще из Иеремии 8 главы, 8 и 9 стих. Здесь такой образ, что касается учености на все времена. Иеремия 8 глава, 8 и 9 стих. «Как вы только можете говорить, мы мудры, мы ведь находимся во владении Божьим законом». Да, конечно, но ложью сделала его лживая трость книжников. Постыженными будут стоять мудрецы, будут поражены и увидят себя пойманными, ибо они отвергли слово Господне. Какой же еще мудростью владеют они? Разве это не ядро всего дела? Что поможет вся ученость, все толкования и приписывать себе то, что что-то знаешь, если жить в конце потом будет сказано? Они будут поражены и увидят себя пойманными, ибо они отвергли Слово Господне. Какой же еще мудростью владеют они? О, скажете вы, ведь у них есть Библия. У меня тоже есть Библия. Ведь Библию имеют все. И наш брат Андрей уже сказал мне, если нету определенной печати в Библии, этой католической печати, тогда ведь это ж не все так верно, что там написано. И вообще-то он мне сказал, сколько миллиардов посещения папы сейчас стоит в Польше. И я сейчас точно это не помню, сколько миллиардов. И там были перечислены все остановки и все места посещения, и сколько там будет алтарей, на которых он будет стоять пару минут. Сколько все это будет стоить? Это такие непостижимые суммы. Но, может быть, мы вспомним все эти бедные церкви. Ну да, я не хочу над этим насмехаться, но у нашего Господа не было никакого места, куда бы он мог положить свою голову. Ему даже нужно было занять ослицу со сленком, и таким образом он вошел в Иерусалим. А здесь такой человек со всей пышностью, с золотом, с драгоценными камнями и окутан во все богатство. Здесь написано, постыженными будут стоять мудрецы, будут поражены и увидят себя пойманными, ибо они отвергли Слово Господне. Какой же еще мудростью владеют они? Я хочу быть конкретным с тем, что здесь говорится. Мы ведь прежде читали из пророка Исаии то, что слово приходило к провидцам. У Бога были пророки, которым исходило слово. А здесь мы имеем дело с такой группой, которая хвалилась своей ученостью, но не имела никакого познания. И эта группа будет стоять постыжена, Они думают, что они мудрецы, но они спойманы в своей собственной мудрости, а потом здесь говорится то, что они отвергли Слово Господне. Какой же еще мудростью владеют они? Возлюбленные, я просто должен все это привести к одному пункту. Кто в это поколение не распознает Божий порядок и спасительное действие согласно обетованию Слова Божьего и не будет почитать то, что сделал Бог, он тогда может читать и исследовать русскую Библию, немецкую Библию, английскую, французскую, греческую, арамейскую. Он может тогда иметь все Библии, и он не поймет, о чем идет речь. Бог имеет провидцев и пророков, которым он открывает свое слово, ничего не добавляя, но то, что написано, это он открывает и ставит на светильник. И все, которые проходят мимо этого, которые сегодня думают, что они мудрецы, они в тот день, когда рухнет все то, что не подчиняется Богу, и все будет споймано, что принадлежит к той же самой категории, тогда они распознают то, что они не были мудрецами, но то, что они действительно стали глупцами. И здесь написано, «Ибо они отвергли Слово Господне». Они не выкинули Библию. Спросите католическую церковь. Конечно же, было долгое время, где запрещали читать Библию, но спросите сегодня каждую церковь, спросите каждое христианское общество, знаете ли вы кого-нибудь, кто уже выкинул свою Библию? Нет. Но есть многие, которые отвергли пророческое слово и ищут какое-то извинение, какие-то отговорки, чтобы себя только не подчинить этому слову, и идут в погибель в собственной гордости, и через это они хоронят себя. А другим они говорят и спрашивают их, пережили ли вы действительно Бога. Таких людей нужно в серьезности спросить. А пережили ли они вообще Бога? Поняли ли мы правильно все это слово? Бог послал в новозаветную общину апостолов, пророков, пастырей, учителей и евангелистов. Для чего? Чтобы община была приготовлена, и чтобы все пришли к одной и той же двери и познанию Сына Божьего, и чтобы можно было войти в полный рост мужеского возраста Иисуса Христа. Что же делают братья, которые отвергают такое служение, которое необходимо для завершения? Они это делают по своему способу. Они говорят, мы это делаем так, как мы уже всегда делали. Вы уже такое слышали? Мы остаемся при старом. Не так ли? Так мы уже всегда это делали. Так делал мой дедушка, и так оно все было хорошо, и моя бабушка тоже там была. И засыпая, она клювала носом. Не так ли? Но так оно не пойдет. И если даже это предложение, которое, может быть, прозвучало как-то легкомысленно, но у Бога оно так не пойдет. Мимо Бога никто не пройдет. Напротив, будет задан вопрос. Почему вы побивали камнем пророков и посланных к вам Богом? И почему вы их преследовали? Я их посылал. Я хотел с вами говорить, а вы пошли дальше по своим собственным путям. О, если бы все проповедники знали, как выглядит вообще Божья программа. И если бы мы перед Ним встали и склонились, и сказали бы, «Господь, дай мне найти то место, мое место и то служение, которое Ты мне определил. Дай мне его найти». И тогда ведь не будут больше зачитывать и толковать какие-то отрывки из Евангелия, и тогда не будут больше заботиться о помещении, как оно должно выглядеть. Тогда не будут просто проводить время, тогда слово будет поставлено на светильник. Но как здесь говорится, если же они отвергли Слово Господне, то какой мудростью они еще владеют? И то же самое касается всех тех, которые в эти дни отвергли открытое слово Господа. Скажите однажды искренне, какая тогда мудрость у них еще остается, если они Божью мудрость, которая была открыта, если они ее отвергают? И если жить они в своих самосделанных традициях пребывают? Настолько это должно быть ясно. То, что касается традиции, которые уже производились поколениями, то, что все это не может быть на новой позиции, не говоря уже о том, что это все по-библейски. Проверка, она всем нужна. И это было бы очень-очень хорошо, если бы это делали. Пусть же Бог благословит все свои слова в нас и еще раз нам покажет то, что есть неудачные сыновья. Сыновья, которые не выравниваются по слову Господню, которые принадлежат к той категории, они, конечно же, сыновья. И у них нельзя оспаривать то, что они дети Божьи. Ведь им нельзя такое сказать, вы даже не верующие. Они ведь поют Господу, они говорят на языках, они прославляют, они благодарят, они все делают. Точно так же, как делал это Израиль. И одновременно они отвергли Иоанна, а потом Мессию, и их не распознали. Это, конечно же, сыновья, но, как Библия об этом говорит, неудачные, непослушные сыновья. И их можно распознать в том, то, что они негодуют на провидцев, не на евангелистов, не на учителей, не на проповедников, но на провидцев. Они уже просто настроены на провидцев, на пророков. И говорят, тебе нельзя видеть. Тебе нельзя быть пророком. А потом, они, конечно же, говорят, он не пророк. Если бы они сказали, что он пророк, тогда ведь им нужно было бы слушать то, что Бог говорит через него. И таким образом они все заново ищут какие-то отговорки, какие-то окольные пути. Но придет тот день, где все рухнет. И как мы вчера об этом слышали, где ширм лжи, где вся крыша, которую устанавливали над своим домом, где все это падет, и тогда проявится. Как жить это было необходимо, чтобы нужно было слушать то, что Дух говорит общинам? И Бог ведь от самого начала, и так жить Он до самого конца, будет иметь своих рабов и посланников. Я вам скажу честно, я был бы глупцом, если бы я стал свидетелем и очевидцем того, что Бог сделал в это поколение, если бы я просто прошел мимо всего этого. Это просто было бы невозможно, для меня невозможно. Но многие другие проходят мимо этого. И когда я слышу, как брат Бранхам свидетельствует об этих вещах, то мне просто это так всегда нравится, то это проходит через мои кости и плоть, когда он свидетельствует о том, когда ангел Господень сказал ему такие слова, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так жить и ты с посланием будешь послан, которое будет предшествовать второму пришествию Христа. Посланник был взят, но послание нам осталось. И именно возвещение всего открытого слова, возвещение всего совета Божьего, включая туда все откровения, которые Господь даровал по милости. И кто проходит мимо этого Богом установленного служения, которое так необходимо в этом пророческом отрезке времени, тот проходит мимо Бога и мимо того, что делает Бог. И тогда, согласно Слову, он должен будет поставлен под категорию непослушных и неудачных сыновей, и которые всегда были настроены против провидцев, и которые хотели заткнуть роты провидцам, и говорили пророкам, перестаньте, ведь у нас все есть. Вы замечаете, как точно Божье Слово? Не заботьтесь, ведь написано, Господь ловит мудрецов в их собственной мудрости. Они уходят отсюда и думают, то, что они такие мудрые, и спина у них выглядит как рюкзак, и они думают, то, что там столько много мудрости, и им так тяжело все это нужно нести, а Господь Небес смеется и насмехается над ними. И Он бы им еще провозгласил бы такие слова. «Если бы вы имели хоть немножко Божьей мудрости, тогда бы вы распознали то, что я сделал». Верите ли вы все в это? Тогда скажите «Аминь». В этом ведь все заново распознавалось. Могли ли распознать люди на свое время, что служило к их миру? Все другие времена, их мы все можем хорошо расценить. Мы должны расценить наше время. Мы должны распознавать знамения наших времен. Мы должны принимать то послание, которое Бог посылает к нам. Мы живем сейчас, и Бог говорит сейчас к нам. И Он хочет завершение сделать с нами. Нам необходимо слушать то, что видели провидцы, видели пророки, и что написано в Ветхом и в Новом Завете. И то, что в наши дни заново было поставлено на светильник. И ведь самое прекрасное, то, что брат Бранхам, завершенному свидетельству Писания, ведь к нему он ни одно единственное дело не добавил. И в этом ведь заключается доказательство Божьего посылания. Он только в нем скрытое через откровение Духа поставил на светильник. И мы ведь не дерзаем, чтобы сказать ему, провидец, не видь или жить пророк, не говори пророчески, но мы говорим, Господь, прими от сердца благодарность, то, что ты милостиво посмотрел на нас, и то, что ты нам даровал такое пророческое служение, то, что ты послал нам провидца. И как Иоанн был уведен на остров Патмос, точно так же Бог и сделал в эти дни. Я знаю это, и я верю в это. Я верю, и я знаю, потому что это соответствует со Словом Божьим. И поэтому мы все можем на это сказать «да» и «аминь». И мы не принадлежим к строптивым, неудачным, к непослушным, но мы принадлежим к тем, которые дают себя распределить, которым открытое слово становится откровением, и которые получают участие в том, что Бог делает в наши дни. Я хочу просто однажды восклицать. Мое сердце полно благодарности. Я хочу прославлять Господа ради Его милости, благодати и милосердия, то, что Он так склонился к нам, и то, что Он нам помог в день спасения и указал нам путь спасения. И Божью спасительную весть поставил заново на светильник. Мы, спасение Божье, могли во всей полноте распознать Ему, живому Богу, да будет принесена честь и хвала. Меня побуждает еще то слово. Кто отвергает Его слово, тот отвергает Его. И что же тогда остается у Него? Голова полного знания и познания, и больше ничего. И это все так может быть красиво украшено. Но эта мудрость подойдет когда-то к концу. Пусть ведь Бог нам дарует милости, пусть Он проговорит к нам, пусть Он нам покажет серьезность этого времени, и чем больше мы сможем себя посвятить Господу, тем оно будет лучше. Господь да благословит нас и да пребудет с нами. Аминь.